Еще раз я приветствую. Слава нашему Господу, что Он дает нам это благоприятное время. Выходной день, воскресенье. Народ Божий тянется в собрание. Зачем мы сюда приходим? Зачем мы здесь находимся? Тоже такие вопросы не праздные. И нужно периодически себе их задавать, напоминать, чего я ищу, к чему стремлюсь. Господь нам действительно дал вот то новое, чего у нас не было. Жизнь, возрождение даровал. Перспективу новую дал. И Дух Святой, Дух Божий, Он учит, побуждает нас к тому, чтобы в этой новизне, в этой новой жизни нам преуспеть. Интересно, что один из пророков сказал Духом Святым, чтобы мы сотворили себе новое сердце. Сотворите себе новое сердце. Новое вместо какого-то старого, ветхого. Да, мы понимаем, что вот то старое, ветхое, греховное, оно должно как бы быть замещено, оно должно быть удалено, вместо этого должно быть новое, то есть Божье. Вот и сердце – это наш внутренний человек, это наш состав, как бы то, что, из чего мы состоим, наши помыслы, желания, устремления, расположение наше. Если все это раньше было направлено на нас самих, там, на грех, на беззаконие, на этот мир. Это было, из этого состоит ветхий человек. А новый, он создается по Богу. И в это новое мы с вами должны облекаться. Конечно, нам необходимо это новое познавать. Нам нужно понимать, к чему стремиться, что нам нужно. Без этого понимания, без этого осознания, как бы, ничего меняться не будет. Вот и идя в собрание, мы, конечно, должны быть на это и нацелены. Слышать Господа, слышать Его волю, слышать Его учение. И стремиться жить так, как Господь нас учит. Наша жизнь, она не всегда такая спокойная. Часто наоборот. Есть то, что нас беспокоит, есть разные проблемы, искушения. Это путь определенный, которым нас Господь проводит. Во всем этом Господь нас чему-то учит, во всем этом Господь нас от чего-то очищает, наставляет, освобождает от чего-то. Чтобы вот это новое в нас раскрылось, чтобы вот это новое, мы этим напитались новым от Господа. Чтобы Дух Святой мог вкладывать в нас это новое, то есть Божье или Христово. Вот и сегодня я бы хотел продолжить то, о чем мы говорили по посланию Иакова, 1 глава. Бедных, богатых мы вспоминали. У каждого, у всех людей как бы свои понятия, представления и свои, у всех разные искушения. У богатых они одни, у бедных другие. Вот как относиться к богатству, как, чем хвалиться нищему, бедному человеку. Вот об этом тоже Иаков говорит. Как бы, как из этих искушений выходить, как справляться с этими искушениями, что в этом помогает. И вот он говорит, чем нужно богатому хвалиться, чем нужно бедному хвалиться. Что все это земное, оно пройдет рано или поздно, все это закончится. Что богатый увядает в путях своих, если он любит богатство и на это богатство надеется, и этим богатством хвалится. Вот. Ну а тот, кто хвалится Господом, надеется на Господа, тот, конечно, человек блажен. Вот. Ну что еще дальше говорит Иаков? Вот 12 стих. Давайте я прочитаю, наверное, отрывок с 12 по 17. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Так. Блажен или счастлив человек, который переносит искушение. Искушения, они приходят в жизнь всех людей, каждого без исключения, всякого. И Иаков говорил вначале, да, напомню, что чтобы мы с великой радостью принимали, когда эти искушения в нашу жизнь приходят. Ну, то есть, когда Господь их допускает, когда мы с этим встречаемся. То есть, это от нас не зависит, то есть, такова наша жизнь, такова вот, такой путь у нас. Не нужно бояться этого, не нужно молиться, чтобы их не было, потому что они все равно будут. Но нужно их перенести. И вот об этом говорит здесь Иаков, что искушения, они в жизни всех людей происходят. Но переносят их не все люди. Что значит переносят? То есть устаивают в этих искушениях. Блажен человек, который переносит искушение. Почему блажен? Потому что, быв испытан, то есть пройдя проверку, пройдя испытание, он, такой человек, получит венец жизни, который Бог обещал любящим его. В искушении наша задача, когда мы в нем оказываемся, не просто быть избавленным от него, но перенести его. То есть устоять. Будучи искушаемым, не искуситься. Будучи под атакой, под давлением определенным, устоять. Не поддаться этому. Тогда вот это блаженство, мы, конечно, его испытаем. Испытаем и сейчас, то есть, когда человек понимает, что он устоял и победил, это тоже такое внутреннее удовлетворение человек испытывает, и тоже можно назвать с этим словом блаженство. И, конечно, в вечности, уже когда нужно будет предстать перед Богом, такой человек, конечно, тоже получит от Господа похвалу, награду, венец славы, как здесь сказал, или венец жизни, как здесь сказал Яков. Переносит искушение. Господь, когда учил учеников молиться, в том числе он и сказал такие слова, чтобы мы молились: «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Что значит «не веди в искушение»? Это не значит, да, чтобы Господь от нас убрал все искушения. Об этом Господь не учил молиться, потому что он понимал, что искушения придут, и что дело каждого христианина, оно будет испытано. И огонь испытает дело каждого. Но как раз вот об этом Господь и учил молиться, да, чтобы в этом искушении устоять, то есть не упасть, чтобы в искушении, но чтобы Господь дал силы в этом искушении устоять, то есть пережить, выйти из него не побежденным, а победителем. Давайте мы вспомним еще, что говорил Христос, прочитаем из Матфея. 22 главы Евангелия от Луки. С 31 стиха. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что знаешь, что не знаешь меня». Вот здесь Господь открывает нам вот эту тоже истину, что происходит там в духовном мире, в этом невидимом, нематериальном. В материальном, конечно, это все аукается в материальном мире, но в духовном происходит нечто, о чем здесь говорит Господь, что, оказывается, сатана подходит, о чем-то просит, даже что-то иногда требует. И что он просит, и что он требует? А чтобы просеять верующих людей. И просеять имеется в виду, ну, то, о чем вот уже дальше будет Иакова говорить, конечно, чтобы человека искусить, чтобы человека толкнуть в грех. Сатана просит касаться верующих людей, как он просил коснуться Иова. И Господь ему разрешил, и он коснулся, Иова коснулся очень сильно. Он касается также и нас. И вы должны иметь в виду и понимать, что Господь ему это позволяет делать. При этом Господь молится за Петра, конечно, не только за него. Он молится и ходатайствует, но и за нас уже сегодня. Петр уже давным-давно свой путь совершил. Тогда он тоже пришло искушение не только к нему, но и ко всем ученикам, когда они пошли в Гефсиманию. И все то, о чем Господь говорил, все то и произошло. Как Господь сказал, Петр отрекся, что не знает Христа, трижды. Вот, Петр в этом искушении конкретном не устоял. То есть не перенес его. Но все-таки вера Петра не оскудела. Не обнулилась, то есть не исчезла, не стала мертвой. Петр упал. Не только он один, конечно, другие ученики тоже. Но Петр, с Петром это произошло более, так сказать, в такой форме, более такой яркой. Вот. И в будущем, в последующем, конечно, Петр восстановился. И вот эта молитва Христа в том числе помогла ему встать. Вера его все-таки не оскудела. И само значение слова «искусить», оно, конечно, имеет разное значение. Вот. Но одно из значений – это вот делать попытку. Или пробовать что-то. Делать попытку. Вот. И искушение – это попытка, конечно, дьявола, человека, толкнуть в грех и настроить его против Бога, чтобы в конечном итоге человек погиб. А со стороны Господа происходит допущение всего этого для того, чтобы человек, пройдя через это, научился чему-то, от чего-то очистился, ну и тому подобное. «Я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». Вот очень важно, чтобы в этих искушениях наша вера не оскудела. От кого или от чего зависит, чтобы она не оскудела? Господь, конечно, молится за нас. Он это совершает. Вот. Но и нам самим, конечно, необходимо бодрствовать. Потому что если мы не будем бодрствовать, то в этих искушениях мы их не перенесем. И вот эта попытка дьявола нас настроить или толкнуть как бы в грех, на зло, тогда у него это получится. И ну, таким самым плачевным итогом может быть то, что наша вера действительно скудеет. Вот, и мы окажемся без Христа. Снова сделаемся врагами Богу. Вот, ну и в конце концов можем погибнуть. Захария, давайте прочитаем, пророк Захария, 13 глава, это предпоследняя книга Ветхого Завета. И введу, 9 стих, и введу эту третью часть в огонь. И расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь, Бог мой. Итак, вот со стороны Бога, что Господь делает? Он вводит людей, как здесь написано, в огонь, то есть искушения приходят в жизнь людей Божьих. И для чего это Господь делает? Сравнивается здесь вот с тем, что происходит, когда плавят серебро, плавят золото. В процессе этой переплавки достигается определенная чистота этого металла. Недавно на каком-то общении, да, говорили про серебро там, и как узнать, что серебро достигло нужной чистоты. И кто-то говорил, да, что там вот должно быть отражение. Ну, плавильщик там, когда он видит там свое отражение вот в этом серебре, такое четкое, ясное, ну, тогда он и понимает, да, что все, процесс завершен. Надо процесс этой переплавки останавливать. Все, серебро чистое. Но также и Господь, Он вводит нас в эти искушения, в этот огонь, чтобы мы все это перенесли, и перенося это все, все эти искушения, человек должен быть очищен. И тогда, соответственно, он, ну, блажен. Блажен, потому что он получит вот этот венец жизни. И дальше пророк говорит, что благодаря этому вот народ Божий, он вот вступит в эти правильные, истинные отношения со своим Создателем. И я услышу их и скажу: это мой народ, а они скажут: Господь, Бог мой. Пока эта переплавка не произошла, этого пока еще нет. И только после этого происходит такое признание взаимное Богом своего народа, а народом своего Бога. 2 Тимофею. Давайте еще откроем. Здесь Павел говорит о своей собственной жизни, которая подходила уже к концу. И вот он подводит такой некоторый итог, ну, в послании вот своем Тимофею, он говорит так, 4 глава, 7-8 стихи. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Но Павел здесь тоже говорит ту же мысль, что вот он, подвязаясь добрым подвигом, то есть вот подвиг – это борьба, он подвязался, он боролся. За что? Ну, за веру, за Господа. Течение совершил, веру сохранил. То есть он, много было испытаний, искушений у него, у Павла. Мы, конечно, понимаем, что много было. Он об этом частично говорит там в послании к Коринфянам. Мы об этом узнаем из книги «Деяния». Мы узнаем, да, через что пришлось Павлу пройти. Вот. И он через все это прошел. Или, как говорит Иаков, блажен человек, который переносит искушение. Он перенес. Перенес. То есть устоял, выжил, верным Богу остался. Или как он описывал тоже свою жизнь вот в одном из посланий, что мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаемся, мы гонимы, но не оставлены, ну и так далее. Вот он там перечисляет все то, что пришлось ему пережить в назидание нам, конечно, в назидание всем тем, кто сегодня это читает, потому что мы идем, или нам суждено пройти тем же самым путем. Когда человек в искушении упал, не устоял, он как бы провалил это испытание. Но тому, конечно, есть какая-то причина. Всегда есть какая-то причина, почему человек не устоял. То есть, ну, другими словами, человек согрешил. Было, ну, на что было это испытание нацелено, как бы, или, ну, ту цель, которую враг преследовал, искушая человека, он ее достиг. Искусил человека, то есть человек впал в какой-то грех. Человек, ну, переменил свои мысли, человек переменил свое отношение к Богу. Но это выражается там и в поступках, конечно, и в мыслях, и в желаниях человека. Вот если еще раз вспомнить вот богатых, бедных, и вспомнить притчу о сеятеле, которую Господь говорил, 13 главу Матфея, то как раз что касается богатых, это вот одно из искушений такое для человека. Полюбить богатство, стремиться к богатству. И как это действует на веру, на сердце человека, он там говорит. Что некоторое, то, что было посеяно, упало между тернами. И выросла терния, да, и заглушила слово. И потом Господь поясняет, что это те, которые слышат слово, но потом обольщение богатством, другие пожелания входят в человека, в его сердце и заглушают слово, заглушают посеяние. То есть человек начинает стремиться к другому. Божье слово заглушается вот этими желанием приобретать что-то в этом мире, приобретать, то есть ради этого жить, к этому стремиться. То есть такой человек, он тоже, он не перенес искушения, то есть он тоже вот, если это выросло и заглушило Божье слово в нем, и это оказалось, он оказался бесплодным, но дьявол достиг своей цели в нем, а Господь нет. Ну вот, нам кажется, что, ну, если Господь молится за нас, то значит все это уже все предопределяет какой-то положительный результат. Нет. Если мы со своей стороны не будем предпринимать должных усилий, результат будет другой, отрицательный. И вот эти люди, которых все это в конце концов заглушило и плода не было, разве о них Господь не молился? Да тоже молился, конечно. Но если они позволили, если все-таки они к этому прилепились, это полюбили и дали этому место в своей жизни, то оно все и заглушило. И вот намерение искусителя в этом случае, оно было достигнуто. И человек оказался бесплодным. Человек оказался, ну, для Господа оказался, к сожалению, бесполезным. Не перенес искушение. Искусился, впал в грех. Ну, оказался, естественно, пораженным. Что ждет таких людей, когда они перед Богом предстанут? Конечно, никакого венца жизни они не получат. Это не блаженные люди, это горе таким людям. Мы тоже должны это понимать. Вот. И дальше Иаков вот раскрывает механизм того, как происходит грех. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого. Я сказал, да, что это слово, оно имеет несколько значений, и в зависимости от контекста мы и определяем, что имел в виду автор там или Дух Святой, когда это слово употреблялось. И вот мы с вами говорили, да, вот изначально, что мы с радостью должны принимать, когда происходят такие искушения. Вот, но откуда оно исходит? Действие Бога или желание Бога, когда Он все это допускает в нашей жизни, нас переплавить. Вести в огонь, чтобы нас переплавить. Поэтому искушения в нашу жизнь приходят. Не все то, с чем мы встречаемся в жизни, ну, как бы является, ну, действием Бога. Вообще вот этот принцип, что Бог никого не искушает, мы должны понимать, что здесь вот в этом смысле искушать значит пытаться совратить или уловить. Бог никого, как он здесь говорит, не искушает со злом сам, то есть в Боге этого зла нету. Он как бы исполнен правды, добра. Бог сам не искушает со злом. В Боге нет этой борьбы, понимаете? Вот. Зло, добро, там что избрать. Он избрал, он, в нем это было всегда. Бог есть свет, Бог есть любовь, ну и так далее. Бог истина, справедливость и так далее. Бог никогда не строит планов, как человека как бы увести и направить на какой-то другой путь. Бог таких планов никогда не строит, он никогда их не имеет. Поэтому, когда человек с чем-то сталкивается, когда он оказывается, ну, в такой ситуации, когда ему нужно выбор делать, или когда в нем возникает такое сильное желание, стремление, и он понимает, это желание неугодного Богу, вот здесь Иаков открывает, да, что мы не должны думать, что это Бог меня в такую ситуацию ставит. Бог допускает эту ситуацию в моей жизни. А в некоторых случаях человек, ну, сам делает свой выбор неправильный. Ведь у нас есть глаза, да, которые мы видим. У нас есть уши, которые мы слышим. И что мы видим? И что мы слышим? У нас есть желание. В наших сердцах там есть какие-то желания. Мы чего-то хотим, чего-то мы желаем. Чего мы желаем? Господь, конечно, Дух Божий нас побуждает к тому, чтобы мы желали Божьего, стремились к Божьему, чтобы мы свои глаза, сердца, уши направляли к тому, что Господь говорит. Дьявол же, наоборот, он нас пытается направить и настроить на другое. Кроме того, в нас грех живет, и который тоже, вот этот потенциал греховный, он в нас остается на протяжении всей нашей жизни. Вот. И вот куда мы бросаем свой взгляд? А что нас начинает привлекать? С одной стороны, да, это грех, он всегда как бы... у него всегда вот это желание одно, и действие у него одно, направленное против Бога, против Духа. Но сам человек, он волен избрать либо Божье, либо не Божье. Сам человек, Господь такую свободу дает нам, когда мы вот уверовали, когда мы пришли к Нему, когда мы познаем истину, вот истина делает нас свободными, написано. Вот эту свободу Господь дает. Свободу не быть уже рабом греха. Свободу, вот это искушение идет, то есть вот это желание идет, как бы пытается нами овладеть, а Господь дает силу побороть это все, отвергнуть это все, устоять во всем этом. Но не Господь человека провоцирует на зло. Это делает дьявол и живущий в человеке грех. Или, как он здесь говорит, похоть. Вот в 14 стихе. Конечно, дьявол и пытается человека, ну, сбить с толку, говоря, что, видишь, это ж Бог все делает. Это Он тебя не сохранил, там, это Он тебя не защитил, это Он тебя поставил в такую ситуацию, это Он допустил, как бы, или это Он послал тебе. Ну, я думаю, нередко так вот из-за того, что у нас не хватает рассудительности, мудрости. Человек с чем-то встречается, ну, с какими-то людьми, там, не знаю, с какими-то ситуациями, с какими-то предложениями, которые поступают человеку. Вот. И они, допустим, если такие они не явно греховные, ну, человек может на это повестись. И думать, ну, сам себе, как бы оправдывая, допустим, вот свое, ну, увлечение чем-то, что это же Господь, ну да, тоже богатство, да, возьмем, сказать, ну это же Господь мне посылает, это же Господь мне дает, это же Господь меня благословляет. Вот дальше он говорит, да, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Света. Доброе исходит от Бога, злое от Бога не исходит. И всякое чувство, и побуждение, и мысль, и стремление, которые противоречат, ну, Божьему Слову, Божьим желаниям, Божьим заповедям, это не от Бога в мою жизнь приходит. От греха, от плоти, от вожделений и от дьявола, конечно, то есть от злых духов. Это Он просит нас сеять, это Он пытается нас просеять и направить совершенно в другую сторону. Если Бог испытывал Авраама, и написано, искушал Бог Авраама, да, вот, то мы должны понимать, что искушал там совершенно в другом смысле, вот этом, испытывал, то есть проверял. Потом Господь сказал, теперь я вижу, что ты любишь меня, и не пожалел сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, не пожалел ради меня. Конечно, там где-то поблизости было сатана, который тоже пытался, это, конечно, было такое повеление прямое от Бога, чтобы Авраам это сделал. Вот. Но я думаю, что во всем этом, конечно, там где-то действовала сатана, так невидимо, но пытаясь Авраама от этого отговорить. Сомнения, сын, Бог, принеси в жертву, то есть, но мы знаем, да, что Авраам не поколебался. Во всем этом устоял он, у него была такая вера, что он верил, раз Господь сказал, что в нем от него будет народ, и что это будет именно Исаак, значит, Господь эту проблему решит. И если нужно, то Господь его и воскресит. Так рассуждал Авраам. не задавая Богу лишних вопросов, как он все это сделает, как он все это решит, просто повиновался Господу, пошел, уже готов был это все совершить, но Бог его остановил, как бы убедившись, что Авраам действительно это готов сделать. Таким образом, Господь его испытывал, искушал. Если брать текст вот синодальный, там написано «искушал». Вот здесь, конечно, речь о другом. Ну, давайте вспомним некоторые примеры. Как, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть – это страсть, сильное желание. И вот увлечься, увлекаясь и обольщаясь, это такое, ну, то, что происходит, такое невидимое, происходит в сердце человека. И человек склоняется к неправде. Примеры, давайте вспомним библейские некоторые. Если самый первый брать случай, откуда вообще сначала дьявол согрешил, мы знаем, то с него все и началось. И вот этот херувим, осеняющий, который был там возле Бога, был недалеко от него, в нем вот это родилось желание, тоже похоть вот это в нем появилась, быть подобным Богу, стать как Бог. И он этим искусился, и этот херувим, да, он превратился в этого дьявола. Ева, ему удалось в этой невинной святой женщине тоже возбудить вот это желание, вот эту похоть к тому, что Господь запретил. И она этим тоже увлеклась. Дерево познания добра и зла, которое было под запретом, нельзя было с него есть. Вот, но этот змей хитростью прельстил ее. Она этого захотела. Вот это вожделение, желание мне это возникло. И был грех. Искусилась вот эта похоть, страстное желание. Захотелось очень сильно то, что было нельзя. То, что было под запретом. И даже вот обольщение, оно как действует? Что человек как бы теряет чувство самосохранения и забывает вот то, чем это для него может обернуться. Господь сказал, смертью умрете. Вот. Но она даже об этом ну, и забыла. То есть у нее вот, ну, полностью мысли повернулись. Вот это желание, вожделение, страсть вот эта в ней достигла как бы вот этого максимума, предела. Вот, и был совершен грех. Она уже не думала о последствиях. Она думала о том, насколько это все приятно, хорошо, и какой это будет положительный эффект от этого. Но то, что Господь сказал, вот то и произошло. Смертью умрете. Ахан захотел вот этих синарских одежд. Тоже Господь сказал, ничего не берите, все предайте заклятию, все уничтожьте. Когда там они вот это Иерихон завоевывали, уже первый город был их в этой земле ханаанской. Вот. И он тоже увлекся, захотелось ему, понравилась красивая одежда. Вот не устоял, вот похоть. Увлекся этим. Одежду там, золотишко немножко. Тоже сделал грех, сам пострадал, вся его семья. Ну и народ тоже отчасти. Тоже и на народ это легло. То, что там погибли многие из-за него. Похоть. Ахав захотел виноградник на Уфе. Помните, да, эту историю? Ходил, смотрел. Вот его тут имение, да, там дворец, а вот там виноградник. Думает, хорошо было бы мне расшириться, хорошо было бы мне тоже этот виноградник, чтобы он был моим. Предложил купить, но тот отказался не потому, что, знаете, такой там гордый был, там, да, ты что, да нет, или цена не устроила. Он говорит, нет, это наследство моих отцов, это мой удел, я не продам. Вот. Ну, и Изавель помогла решить проблему. Мы знаем, как, что сделали с Навуфеем, как он этим виноградником все-таки завладел. И навлек на себя, конечно, тоже и гнев Божий, и проклятие этим делом. Но захотел вот эта похоть. Давид, ну еще один пример, да, Давид тоже видел Версавию. Видел Версавию тоже. Возникло вот это сильное желание, похоть. Захотел получить ее, захотел ее взять. Увлекся. Получил, конечно. Мы знаем эту историю, да, потом был еще один грех, чтобы скрыть тот, нужно было сделать еще один грех. Вот, но Господь все это потом вскрыл. Давид, слава Богу, он, конечно, его вера тоже не оскудела. И он из этого падения он встал, поднялся, так Божьим и остался, но тоже потерпеть ему пришлось за это тоже немало впоследствии. Последствия он эти на себе тоже потом ощутил. А ведь могло бы быть все и по-другому. Вот эта похоть, желание, друзья, вот давайте задумаемся о себе, там, вот, что сегодня, какие нас сегодня, какими желаниями мы сегодня обуреваемы. Чего мы хотим, к чему мы стремимся. На что мы смотрим, на что мы внимание обращаем. Никто не говори, Бог меня искушает. Интересно, да, как раз, что Ева сделала, да? Что потом Адам сделал? Когда они были увлечены в этом грехе, что они сделали? Ева на змея, Адам на жену, и все в конце концов это на Бога, потому что жену ты мне дал, а змея ты сотворил. Поэтому такая ситуация и сложилась. Так действует дьявол, чтобы во всем Бога обвинить. Делается зло, совершается зло. И сделать виноватым того, кто не виновен. Бога в данном случае. Бог не искушает. Бог предупреждает, не делай этого. Господь говорит, вкусишь, умрешь. Господь говорит... Не пожелай красоты в сердце своем там женщины, которая там тебя пытается обольстить. Не пожелай. Но человек начинает желать. Она ж красивая. Или там чего-то, что-то такое, да, что человеку хочется, там, не знаю, богатство то же самое. Не знаю, там еще там что-то человек хочет приобрести там очень сильно. Вот, так человек может сделать с рабом там каких-то вещей, там, каких-то приобретений. Вот здесь такой баланс, конечно, нужен. Есть то, что нам необходимо для жизни. Вот самое необходимое, мы для этого и трудимся, работаем. И так Господь сказал, чтобы мы трудились, работали своими руками. Кто не работает, тот и не ешь. Такой принцип. Господь не поощряет праздности, лености. Господь не поощряет, а побуждает человека, чтобы он сам себя обеспечивал. Вот. Но тогда, когда вот эти пожелания, обольщения, они входят в человека, то все Божье сразу заглушается, или со временем заглушается. И будучи, увлекаясь вот этой собственной похотью, человек идет и согрешает. Не нужно тогда обвинять Бога. Не нужно говорить, что Господь это так все сделал. Не удержал меня, там людей каких-то не убрал от меня, еще чего-то не сделал. В тебе причина. Надо было эту плоть распять, надо было эту похоть умертвить. А как? А сил нет. А почему нет? Сила же у Бога. Черпай у Бога эти силы. Нельзя все время пенять на то, что ты слабый. Но слабый должен сделаться сильным. Слабый скажет, я силен. Не просто продекларирует, да, что буду говорить, что сильный, так сильным и сделаюсь. А он должен укрепляться. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, Писание говорит. Нет такого искушения, которое Господь допускает в нашей жизни, которое мы не могли бы преодолеть, перенести. 1 Коринфянам 10 глава. Напомню это место тоже. С 11 стиха. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Все, что Господь в нашей жизни допускает, никогда не превышает нашу способность это перенести, не превышает нашу силу. Если человек падает, значит, он, ну, оказался слабым, или там, как написано, если в день бедствия ты оказался слабым, да, значит, бедна сила твоя. А к этому дню бедствия нужно было подготовиться, и нужно было этой силой укрепляться. Вот. Но если что-то произошло, и человек узнал, что он слабый, и, допустим, он упал, он не устоял, но это же милость Божья действует сейчас в твоей жизни в каком плане? В том, чтобы ты это понял и узнал, ну, чего стоит твоя вера, чего стоишь ты сам. И чтобы ты, вот, увидя вот эту реальную картину, принял меры определенные для того, чтобы эту ситуацию исправить. И чтобы человек сам как бы, ну, просто понимал и давал себе отчет, да, что вот то, с чем я сталкиваюсь, если я начинаю там что-то вожделеть, если это во мне пробуждает какую-то, ну, реакцию такую определенную, что я начинаю хотеть греховного, хотеть неправильного, хотеть того, что Господь сказал, чтобы мы это отвергали. Если я как бы сам, ну, не поставлю как бы себя в правильное отношение к этому, то я в конце концов упаду. И не Господь будет в этом виноват. И это не будет, что Господь дал мне сверхсил. Это я повел себя неправильно, неразумно. Притчи, 19 глава. Третий стих. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Вот так. Глупость человека. То есть человек делает какие-то глупости. Из-за этого потом страдает или оказывается в каких-то, ну, сложных, запутанных ситуациях, из которых потом трудно выходить, из-за которых он потом страдает, там, не знаю, сетует, переживает. Писание говорит, глупость твоя виной тому. Мудрости научись, разум приобрети у Господа. Но часто человек начинает негодовать на Господа. Мы прочитали, да, что вот то, что происходило с евреями в пустыне, да, что это были образы для нас, достигших последних веков. Вот. А с ними там то же самое происходило, что и с нами по жизни. И они там тоже увлекались похотением своей души. Им там то одного хотелось, то другого, там, то третьего, то пятого, то десятого. Вот. И на кого там как бы все камни летели? На кого все там все сыпалось? На Моисея и потом на Бога. Потому что Моисей опять же шел к Богу. И вот в чем, что хуже всего, что когда все это в них обнаруживалось посредством вот этих всех ситуаций, которые Господь их ставил, они, вместо того, чтобы Бога взыскать и провести работу над ошибками, этого не делали. Снова и снова упрекали Бога, там снова и снова там жаловались, там на Моисея там снова набрасывались. Его там пытались, да, вот то убить, там, то, не знаю, то свергнуть, там, то еще что-то. Глупость извращает. А сердце негодует на Господа. Всякий искушается, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот апостол описал такое, тоже такой пример, да, из жизни. Пример, как происходит зачатие, да, как происходит рождение, ну, там, в животном мире, там, у людей. Есть тому какая-то причина, есть какое-то семя, есть что-то, то, что этому содействует. Некий такой акт определенный. И вот он здесь об этом говорит, что похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Это для нас такое, конечно, ну, предупреждение такое серьезное. Похоть – это мать греха. Послание к Римлянам апостол Павел говорит, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы. Но тут нет такого автоматизма, друзья. Вот, Христовы мы или нет, это же от нас зависит, от нашего выбора ежедневного, от нашего стремления, от нашего отношения. Кого мы избираем или кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того мы и рабы, кому повинуемся. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Подумаем над услышанным, помолимся также о том, о чем мы рассуждали, чтобы Господь нас благословил. Во-первых, искушение, чтобы мы переносили все те, что Господь допускает в нашей жизни. И чтобы мы, чтобы Господь благословил также нас, чтобы вот мы контролировали, смотрели, к чему склоняется наше сердце. И чтобы мы всегда отдавали себя в рабы для послушания Богу или праведности, но не греха к смерти. Пусть Господь нас на это благословит. Аминь. Помолимся.